говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон на Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Газету «Саратовский репортер» могут закрыть за карикатуру на Владимира Путина. В Назране убиты двое военнослужащих внутренних войск. Интеллигенция Петербурга резко протестует против возведения небоскреба в исторической части города. Суд в Саратове рассмотрит вопрос о лишении лицензии газеты «Саратовский репортер», опубликовавшей коллаж с изображением президента Путина в образе Штирлица. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Средневолжское подразделение Росохранкультуры с просьбой дать правовую оценку публикации обратились чиновники областного министерства информации и печати. В кратчайшие сроки была проведена экспертиза, и в редакцию газеты «Саратовский репортер» отправлены предупреждения. Первым указывалось на недопустимость изображения президента в нацистской форме, во втором – факт разжигания межнациональной розни в статье, вышедшей в феврале нынешнего года. Суть статьи сводилась к необходимости формирования внятной государственной национальной политики. А вот заголовок ее «Не бей жидов, Россия спасена», по мнению экспертов, отсылал читателя к известному лозунгу погромщиков. Редактор газеты «Саратовский репортер» Сергей Михайлов по-прежнему уверен, что не нарушал закона.
Цель здесь одна – закрыть газету, потому что слишком много было критических публикаций у партии власти.
Саратовский областной суд не нашел оснований для отказа в принятии заявления. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
В Назране при обстреле автомобиля погибли два военнослужащих внутренних войск, еще двое получили ранения. Как сообщили в МВД республики, огонь по машине был открыт, когда она остановилась на светофоре, нападавшие скрылись. Еще одно нападение на военную автомашину совершено на трассе «Кавказ» в районе селения Яндари. Двое военнослужащих ранены. Ведется расследование. Петербургская интеллигенция обратилась к губернатору Валентине Матвиенко, председателю законодательного собрания Вадиму Тюльпанову и министру культуры и массовых коммуникаций Александру Соколову с открытым письмом о недопустимости возведения в городе небоскреба «Охта-центр». С подробностями Татьяна Вольская.
Авторы письма, инициированного организацией «Живой город», пишут, что возведение 400-метрового небоскреба прямо за Смольным собором повлечет исключение Петербурга из списков объектов всемирного культурного наследия. В письме говорится, что хотя обращения, акции протеста, высказывания специалистов на заседаниях Совета по охране культурного наследия и последнем заседании Градостроительного совета указывают на неприятие проекта, эти факты замалчиваются в прессе. Многие культурные деятели считают проект «Охта-центра» общей градостроительной политики Петербурга, говорит художник Михаил Шемякин.
У меня есть легкое подозрение, что скоро от Петербурга могут остаться ножки-дорожки. Богатенькие начинают приезжать сюда, его безобразно уродуют, перестраивают.
Символами города должны остаться купола храмов, а не коммерческие сооружения, говорится в обращении, под которым стоит 50 подписей, в том числе журналиста Татьяны Москвиной, писателя Самуила Лурье, режиссера Александра Сакурова. Татьяна Вольская для радио «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Радио Свобода». Новости.
Новый премьер-министр России Виктор Зубков провел сегодня в Москве первое заседание правительства. Зубков, среди прочего, коснулся неудовлетворительных, по его мнению, работ по ликвидации последствий недавнего землетрясения на Сахалине. В этой связи он обратился к руководителю Департамента экономики и финансов аппарата правительства Антону Дроздову.
Деньги до сих пор не поступили, с жилищными сертификатами полной ясности нет. В чем дело? Я вас спрашиваю, Антон Викторович.
Мне под контроль, извините.
А вы кем работаете?
Директор департамента экономики и финансов.
Финансовые вопросы в вашем ведении?
У нас они распределены, вопросы регионального...
Я вас спрашиваю, финансовые вопросы в вашем ведении?
В том числе в моем.
В том числе. Вот я прошу командировку выписать с понедельника и направить товарища Дроздова на Сахалин.
Это был Виктор Зубков. Госсекретарь США Кондолиза Райс призывает Израиль и палестинцев приложить максимум усилий, чтобы обеспечить успех предстоящей ближневосточной мирной конференции. Выступая в Рамаллахе после встречи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, Райс сказала. Президент Соединенных Штатов не собирается созывать представителей международного сообщества, израильтян и палестинцев, на совещание без серьезной солидной повестки дня. Предстоит большая работа, и фотосессии нам ни к чему. Нужно собрать совещание, на котором мы сможем продвинуться вперед в вопросе создания палестинского государства. И это единственный смысл созыва такого совещания. Сказала госсекретарь США Кондолиза Райс. Вашингтон надеется, что Израиль и палестинцы согласуют к конференции документы об условиях создания палестинского государства. Совещание намечено на ноябрь в Вашингтоне. США и Ирак создают специальную комиссию по вопросам обеспечения безопасности американских дипломатических представителей и других госслужащих в Ираке. Решение связано с недавним инцидентом, когда сотрудники американского охранного агентства Blackwater, сопровождавшие автоколонну дипломатов, по ошибке застрелили нескольких мирных жителей, отражая нападение.
Цель комиссии – разработать рекомендации, касающиеся правил и процедур, которые существуют в США и Ираке и относятся к сфере безопасности государственных служащих. Комиссия не будет проводить специального расследования инцидента с агентством Blackwater, но этот инцидент станет заметной частью тех проблем, которыми она будет заниматься.
Сообщил представитель Госдепартамента США Том Кейси. Власти Ирака отозвали у агентства Blackwater лицензию. А сейчас сообщение для наших слушателей в Москве и Московской области. 21 сентября с 8 до 16 часов проводится плановая профилактика передачи транслирующего программы «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 68,3 МГц. В это время наши программы можно услышать на средних волнах на частоте 1044 кГц и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Александр Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ситуация в Ингушетии, Кондолиза Райс на Ближнем Востоке. В Москве, где не хватает квалифицированных рабочих, пытаются повысить престиж ПТУ. Кроме этого, наши постоянные рубрики и некоторые другие темы. Итак, переходим к первой из российских тем этого часа информационной программы «Время свободы». Речь вновь пойдет о ситуации в Ингушетии. Президент этой республики Зязиков заявил сегодня на встрече с журналистами, что не собирается подавать в отставку и заявил, что считает отношение центральных средств массовой информации к республике, цитирую, «информационным терроризмом». А в самой Ингушетии происходят разнообразные события и митинг в Назране в связи с очередным похищением людей и очередное нападение на военных. Тему продолжит Карен Агамиров.
Братья Аушевы, похищенные накануне, возвращены из Чечни домой и находятся у родителей. Поэтому митингующие после полуночи разошлись по домам, но утром продолжили протест. Сообщает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Ахмед Султанов.
Оба Магомеда Аушева сильно избиты, но могут без посторонней помощи передвигаться. По одной из версий, они находились в Чечне на территории одной из силовых структур. С раннего утра на месте вчерашней акции начали опять собираться люди. На данный момент их где-то около 150-200 человек. Никакие лозунги они не выдвигают. Как сообщил «Радио Свобода» один из участников акции, пока решается вопрос о целесообразности продолжения митинга. По его мнению, акция, скорее всего, будет прекращена. По крайней мере, перекрытую дорогу на улице Чеченская они уже освободили для проезда автотранспорта. На месте вчерашнего митинга работают коммунальные службы на здании. Собираются камни, обрезки труб, которыми была вооружена часть митингующих. Люди могут разойтись, но проблема остается. Она не решена полностью, потому что в безвестности находится судьба еще сотен ингушей, которые были похищены силовыми структурами. И мы можем опять возобновить акцию, предупреждают участники этого митинга.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Ахмед Султанов. Между тем, президент Ингушетии Мурат Зязиков убежден, центральные средства массовой информации проводят по отношению к республике целенаправленную политику информационного терроризма.
Это вот ваш канал? сам говорит, что там каждый день похищение, все. Вот такое же похищение, как вчерашний шоу-спектакль. Тиражируют информацию целый день, что в Ингушетии обстрелян УАЗик внутренних войск МВД Российской Федерации, ранен, неизвестный, скрылись не в каком-то направлении. Такого факта в республике не было. За день до этого военнослужащий внутренних войск, неосторожное обращение с оружием, ранил своего же военнослужащего. Все. Ничего подобного, о чем вот тиражируют, этого нет. И вы извините, такие же факты есть и в других регионах юга нашей страны. Но их не показывают. Своеобразные. И вот я это отношу к тому, что есть какой-то запрет. Я не знаю, от кого это все. Если в Ингушетии что-то случается, то, что случается где угодно. Здесь не виноваты ни силовики, ни правоохранительная система. Здесь, говорят, виноват президент. Куда смотрит президент? В других регионах не так. А вот насчет отставки. У меня конституционный срок до моего избрания до 2010 года, а я еще 10 лет буду. Так что им, этим товарищам, кто вам задает вопросы, объясните. Я уже как-то говорил на предыдущей пресс-конференции, как у нас говорят в Одессе, не дождутся. Я не из того теста сделан. Я единственное, конечно, не смогу быть таким, как вот некоторые другие наши руководители, соседи. Я другой человек совершенно. Мне говорят, а почему вы там, как в Чечне? Я не могу там полевые формы одевать, еще там. Я, понимаете, в республике, площадку Республики Ингушетия для экспериментов сделать никому не позволю. А то, что вы спрашиваете, это будет, к сожалению, продолжаться до тех пор, пока те деньги, на это, которые вброшены, они не кончатся. Потом будет опять, потом будет какая-нибудь новая технология. Дагестан, там, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Потом опять к нам вернутся. И потом опять начнется информационный терроризм по отношению к республике. Ребята пусть упражняются, где-нибудь находят другое место. Еще раз я им говорю, экспериментом ни на выборы, ни перед выборами и площадкой для своих там этих Ингушетии не будет.
Но кто эти ребята?
Я не хочу называть этот сайт, откуда вы берете информацию, потому что я не хочу делать рекламу, потому что это не сайт, а помойка. И много того, что там сообщают на этом ресурсе, где сервер стоит в Соединенных Штатах, штат Висконт, оттуда они это самое, все это вещают. И понятно, эти ребята хотят эту площадку, Ингушетию, иметь в качестве экспериментов. Не будет.
Пообещал президент Ингушетии. А возможно объединение с Чечней?
Отношения с руководителем республики у меня нормальные. Я бы сказал, братские отношения. И мы их будем поддерживать. Вопрос объединения. Никаких укрупнений, оптимизации, структурных изменений, депортации, каких-то других конфигураций, каких-то политических экспериментов территориальных я не приемлю. Я считаю, что это пройденный исторический этап. Ингушетия больше экспериментировать не хочет. Кто бы, как бы, какие бы там высоких кабинетах или там еще каких-то там лабораторных условиях, там кто бы как бы этот эксперимент не планировал, нам, многонациональному народу Ингушетии, это не нужно. Я думаю, точно так же это не нужно чеченскому народу.
Теперь мнение о ситуации в Ингушетии политолога. У микрофона Радио Свобода директор Института национальной стратегии Станислав Белковский.
Кремль сегодня стремительно теряет контроль над Ингушетией. И во многом это связано со слабостью и недееспособностью нынешнего президента республики Мурата Дзязикова. 5 лет назад Кремль, тогда в лице полпреда президента в Южном федеральном округе генерала Виктора Казанцева, фактически навязал Ингушетии Мурата Дзязикова, полковника ФСБ, который никаким серьезным авторитетом в республике не пользовался. Уже тогда назначение Дзязикова было воспринято влиятельными ингушскими кланами как оскорбление. Особенно оскорблен оказался клан Гуцериевых во главе с Михаилом Гуцериевым, который хотел видеть президентом Ингушетии своего брата Хамза, и на открытых честных выборах, безусловно, так бы и получилось. Именно в этот момент началась война всех основных групп влияния, всех основных кланов ингушского народа против президента Дзязикова, который сегодня достигла апогея. Иностранные государства и спецслужбы здесь совершенно ни при чем, и Дзязиков об этом прекрасно знает. Просто он никак не может назвать истинных виновников, поскольку этим он только усугубит свое нынешнее положение, но нисколько не поможет себе решать проблемы, которые он решить не в состоянии в принципе, в силу своего генезиса, а также отчасти в силу непонимания Кремлем специфики ингушского общества, в котором клановые связи и позиции весьма и весьма важны. Над Дзязиковым нависает еще одна угроза по имени Рамзан Кадыров. Президент Чечни, который находится в фаворе у Владимира, пребывает в фаворе у Владимира Путина и получил практически неограниченный мандат управления недавно мятежной республикой, давно грезит о восстановлении Чечены-Ингушетии и хочет воспользоваться откровенной очевидной слабостью Мурата Зязикова для того, чтобы поставить вопрос об объединении двух республик под своим собственным контролем. Это означает, что Мурат Зязиков в любом случае не выживет и не сохранится в качестве президента Ингушетии в среднесрочной перспективе. Однако, поскольку Владимир Путин никогда не принимает решений под внешним давлением, то, скорее всего, он будет тянуть и держать Зязикова до следующей весны, пока сам не покинет Кремль. В любом случае, ситуация развивается для Кремля весьма неблагоприятно, и без кардинального изменения философии своей политики на Северном Кавказе в целом и в отношении Ингушетии в особенности, кризис урегулирован не будет. Он будет лишь разрастаться.
Полагает Станислав Белковский. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале проходит спецоперация. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», бойцы ОМОНа штурмуют частный дом, в котором укрылись боевики. Губернатор Костромской области Виктор Шершунов погиб в автокатастрофе. В городе Зверево Ростовской области скончался участник акции протеста бывших шахтеров, требующих от местных властей соблюдения своих социальных прав и гарантий. Мэр Усть-Илимска Виктор Дорошок, обвиняемый в организации убийства местного предпринимателя, жалуется на условия содержания в Иркутском СИЗО. В Ливане сегодня траур в связи с убийством депутата парламента Антуана Ганема. Группировка «Исламский джихад» будет продолжать ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа, так заявило руководство этой организации. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, другие материалы и радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы возвращаемся, пожалуй, к главной трагической сегодняшней российской теме. Губернатор Костромской области Виктор Шершунов погиб в автокатастрофе. Авария произошла минувшей ночью в Подмосковье. Шершунов руководил областью с 1996 года. Дважды избирался на пост губернатора, а в 2005 году был утвержден местным парламентом по представлению президента. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
В пресс-службе областного ГИБДД подтвердили факт аварии. Юрий Безруков сообщил также, что уголовное дело возбуждено и принято к производству следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Московской области.
Прокуратура Московской области, к ним что-то какие-то подробности. Мы факт подтверждаем, да, что действительно было происшествие такое, в котором погиб вот губернатор Костромской. Действительно, по неустановленной причине двигался по встречной полосе Ford Focus.
ДТП произошло около часа ночи на 76-м километре Ярославской шоссе в Сергиево-Посадском районе. Служебный «Мерседес», в котором находились губернатор и водитель, совершил лобовое столкновение с автомобилем «Форд Фокус». Виктор Шершунов и его водитель погибли. Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель автомобиля «Форд Фокус» с ярославскими номерами. Он выехал на встречную полосу. Водитель «Форд Фокуса» госпитализирован, находится в реанимации. Уголовное дело возбуждено по статье 264, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек». Известно, что губернатор ехал на служебном автомобиле в Москву на совещание в Росатом без сопровождения ГИБДД. «Мерседес» был оснащен всеми средствами защиты. Пока неизвестно, сработали ли подушки безопасности и был ли пассажир пристегнут ремнями. 57-летний Виктор Шершунов был выбран губернатором в 1996 году. До этого работал в прокуратуре. Образование он получал на юридическом факультете Казанского государственного университета. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Что значит быть россиянином?
Быть россиянкой – это, во-первых, гордиться своей страной. Не смотреть, вот у них хорошо, у них... У нас лучше, у нас народ душевно богатый, добрый, в принципе.
Для меня это очень важно, потому что у меня свои понятия о России и Родине. Оттуда я черпаю силу, вдохновение. Это дает надежду в будущее.
Чувствую себя защищенным своим государством, а мы не чувствуем этого, к сожалению.
Трудно сказать одним словом. Оптимизм не терять и веселость жизни, только она может помочь жить в этой стране.
быть оскорбленной, когда страна стала страной отщепенкой во всем мире, когда жить в этой стране стало неприятно.
Для меня означает быть человеком. А кто я? Россиянин, американец, англичанин. Не имеет значения. Главное быть человеком.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжат международные темы. В Европе обсуждают результаты прошедших в воскресенье всеобщих выборов в Греции, на которых победила правящая правоцентристская партия. Об этом в эфире «Свободы» мой коллега Виталий Портников побеседовал с греческим журналистом Афанасием Авгериносом и корреспондентом РИА Новости в Афинах Алексеем Богдановским.
Фанати, почему все же прогнозы наблюдателей, причем и в Греции, и в нее, о том, что такая вот жесткая реакция общества на пожарную опасность обязательно лишит власти нынешнее правительство, правительство новой демократии, не оправдались? Почему для греков, которые голосовали за новую демократию, вот то, что происходило, не оказало большого воздействия на их мнение?
Легко, конечно, сейчас сказать такое, что прогнозы были изначально, наверное, неправильные. Но я думаю, что основная причина – это то, что греческие избиратели не видели никакую альтернативу в лице социалистической партии, и именно в лице ее лидера Георгия Папандреу. Я имею в виду, что у нас, скорее всего, на выборах народ, который участвует относительно активнее, чем во многих других странах, выбирает именно руководителя страны, премьер-министра.
И это не такие прямые выборы, как бы.
Да-да, не столько партию, сколько именно будущего руководителя страны. Поэтому в лице Караманлиса все-таки большинство народа чувствовало определенную защищенность, определенное спокойствие, несмотря на то, что, конечно, очень много провалов у правительства, особенно в последнее время.
Алексей, а вы как считаете, почему левые не смогли составить вот такое действенное альтернативы нынешней власти?
Ну, вы знаете, Виталий, я бы хотел начать с того, что вот вы сказали о том, что больших сюрпризов греческие выборы не принесли. Я бы так не сказал. Все-таки есть несколько тенденций, с которыми мы столкнулись, и которые, в общем-то, достаточно для Греции нетривиальны. Ну, во-первых, это новый левый поворот в греческой политике, потому что, несмотря на то, что Греция богатое европейское буржуазное государство, да, левые партии очень сильно увеличили свое представительство в правительстве и составляют уже более или менее серьезную оппозицию. Если в прошлом парламенте две главные партии не контролировали всего 18 мандатов, то сейчас уже 46. И это значительное развитие событий в продолжение этой тенденции. Еще из парламента впервые прорвались ультраправые, которых даже иногда считают таким полуфашистским образованием, хотя, может быть, это не совсем верно. В целом, ослабилась двухпартийная система. Мне кажется, здесь дело даже не столько в поток социалистической партии, хотя очевидно, что Папандреу проиграл Карманлису чисто внешне. Но дело еще и в том, что просто избиратели, возможно, им надоела такая система, при которой две не очень сильно различающиеся партии меняются у власти десятилетиями, причем возглавляют их представители, как правило, одних и тех же фамилий, да, Карманлис и Папандреу, и какой-то реальной альтернативы в политической жизни не просматривается. Ну и мне кажется, что когда мы говорили о пожарах, естественно, они оказали большое влияние, но не совсем так. Я посмотрел специально голосование по областям, пяти областям, которые больше всего пострадали от разрушительных пожаров. Так вот, где был ПАСОК, там и остался ПАСОК. Где были правоцентристы, там и остались правоцентристы. Причем даже, скорее, поддержка оппозиции несколько уменьшилась из-за причуд греческого избирательного закона. Получилось так, что оппозиция ПАСОК получил больше голосов, но меньше депутатских мандатов. Видимо, все-таки есть другие причины. У меня есть кое-какие единые счеты, почему так произошло, что обе главные партии проиграли.
С корреспондентом РИА Новости в Афинах Алексеем Богдановским и греческим журналистом Афанасием Авгериносом беседовал мой коллега Виталий Портников. Речь шла об итогах воскресных выборов, парламентских выборов в Греции. Мы продолжим на «Волнах свободы» разговор на международные темы. Госсекретарь США Кондолиза Райс совершает ближневосточное турне, делает заявление, уже сделала несколько заявлений, касающихся ситуации в Ираке и касающихся ближневосточного мирного процесса, точнее, реанимации его. Об этом, среди других тем, в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке» ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, и в эфире сейчас ее первая часть.
За несколько дней до обсуждения проекта новой резолюции, призванной предотвратить появление в руках Ирана ядерного оружия, госсекретарь Кондолиза Райс заявила, что дипломатия должна быть мускулистой. Она отчитала главу Международного агентства по атомной энергии за то, что он пытается взять на себя неполагающиеся ему по статуту функции дипломатического посредника. Вашингтон явно опасается, что МАГАТЭ пытается нейтрализовать еще не принятые санкции, рассказывает Алан Давыдов.
В среду Кондолиза Райс, начиная поездку по Ближнему Востоку, призвала Иран воспользоваться предложением Запада об экономическом содействии в обмен на закрытие Тегераном ядерной программы. Она сказала, что президент Буш является сторонником дипломатического решения иранского вопроса, хотя он не исключает развитие любого сценария. «Мы надеемся на эффективность дипломатического подхода, но этот подход подразумевает как стимулы, так и жесткие меры», — заявила Райс. Что может означать это заявление госсекретаря США? С таким вопросом я обратился к старшему сотруднику Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Эдварду Латваку.
Сейчас в американской администрации идут энергичные дебаты между двумя группами. Группа, возглавляемая Кондолизой Райс, считает необходимым продолжить переговоры с Ираном. Ей оппонирует группа вице-президента Дика Чейни, считающего, что дальнейшие переговоры просто дают Ирану больше времени для разработки ядерного оружия. Пока верх берет линия Райс, поддерживаемая министром обороны Гейтсом. Соединенные Штаты продолжают попытки идти курсом переговоров, опираясь на данные разведки, которые свидетельствуют, что Иран не достиг того уровня прогресса в своих ядерных работах, о котором он сам заявляет. Вместе с тем, Кондолиза Райс заявляет, что хочет большего понимания со стороны России и Китая в вопросе ужесточения антииранских санкций. Предыдущие санкции, наложенные Советом Безопасности ООН, оказались слабыми и не воздействовали на Иран. Как может выглядеть новая резолюция, которую Совет Безопасности ООН собирается обсуждать в конце будущей недели? Это должна быть резолюция, налагающие по-настоящему жесткие болезненные санкции, полный запрет на заграничные поездки иранских должностных лиц, расширение экономической и финансовой блокады Тегерана во всемирном масштабе. Единственное, что может сработать в иранском случае, абсолютный запрет на продажу Ирану любых видов вооружений. Это ослабило бы Иран перед лицом его противников. Иран во многом зависит от импорта из России и Китая. Примечательно, что российское правительство сейчас идет в иранском вопросе на определенное, хотя и ограниченное, сотрудничество с Западом. Намерения Ирана стали вызывать у него подозрения, и оно теряет уверенность в том, что сможет держать ситуацию под контролем, сказал старший сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Эдвард Латвак. В эту пятницу в Вашингтоне должны начаться консультации представителей 5 стран-членов Совета Безопасности ООН и Германии по выработке проекта нового пакета санкций против Ирана,
рассказывал Алан Давыдов. Жители американской столицы, по-видимому, еще надолго останутся в числе самых бесправных американцев. В среду Конгресс отверг законопроект, согласно которому в Палате представителей должно было быть создано дополнительное место для представителей федерального округа Колумбия. Это бесправие затянулось уже более чем на 2 столетия. Противники равноправия вашингтонцев говорят, что Конгресс не вправе менять положение Конституции. Для этого требуется конституционная поправка. Рассказывает Ян Рунов.
Столица Соединенных Штатов Вашингтон и округ Колумбия, что, в общем, одно и то же, никогда не имели и до сих пор не имеют своих делегатов в Сенате. Есть депутат в Палате представителей, но без права голоса. Это единственный случай в мире, когда столичные жители не представлены в парламенте страны в полной мере, хотя налоги платят, как все. При голосовании в Сенате законопроект получил 57 голосов, а для прохождения надо было 60. Как получилось, что Вашингтон уже 206 лет не может получить прав, равных с другими городами Соединенных Штатов? Вот что рассказал об этом президент Института Конгресса в Александрии, штат Вирджиния, Марк Стрэнд. По Конституции определен федеральный анклав как территория с особым статусом. Во время недавнего голосования в Сенате для прохождения законопроекта не хватило всего 3 голосов. Никогда прежде Вашингтон не был настолько близок к осуществлению своего желания. Думается, в вопрос времени, когда это все же произойдет. Странно, что не произошло раньше, ибо Америка всегда была против налогообложения без представительства, против taxation without representation. Да, но на таких условиях был создан город изначально. Округ Колумбия всегда был местом, куда люди съезжались из разных городов страны на какой-то отрезок времени, а потом, после выборов и смены правительства и состава Сената и Палаты представителей, многие уезжали обратно в свои штаты. До недавнего времени постоянная часть жителей Вашингтона была не такой уж большой. Мне кажется, что сейчас среди законодателей растет число тех, кто выступает за представительство жителей столицы в Конгрессе. И через какое-то время эта цель будет достигнута.
Рассказывал Ян Рунов и микрофоном Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17:30. И прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, главная, пожалуй, сегодняшняя российская политическая, трагическая новость. Губернатор Костромской области Виктор Шершунов погиб в автокатастрофе. Авария произошла минувшей ночью в Подмосковье. И о этой гибели и возможных политических последствиях аварии, в которой погиб костромской губернатор, подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. А сейчас переходим к другим новостям этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале проходит спецоперация. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», бойцы ОМОН штурмуют частный дом, в котором укрылись боевики. Среди них может находиться лидер так называемого махачкалинского джамаата Шамиль Гасанов. В столице Ингушетии завершился митинг с требованием к властям привлечь к уголовной ответственности виновных в исчезновениях людей. Акция, в которой участвовали несколько сот человек, началась в среду. Пропавшие во вторник в Чечне два жителя ингушского села Сурхахи, исчезновение которых и послужило поводом к проведению митинга, найдены и возвращены домой. В Назране при обстреле автомобиля погибли два военнослужащих внутренних войск, еще двое получили ранения. Нападавшие скрылись. В городе Зверево Ростовской области скончался участник акции протеста бывших шахтеров, требующих от местных властей соблюдения своих социальных прав и гарантий. В Ливане сегодня траур в связи с убийством депутата парламента Антуана Ганема. Он был убит вчера в Бейруте в результате взрыва. Жертвами теракта стали еще по меньшей мере 6 человек. Группировка «Исламский джихад» будет продолжать ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. По словам представителя группировки, обстрелы не прекратятся, несмотря на решение властей Израиля объявить враждебной территории сектор Газа, контролируемый экстремистами. Сенат США отклонил законопроект, устанавливающий максимальные сроки пребывания американских военнослужащих в зонах боевых действий. Выборы президента Пакистана состоятся 6 октября. Документы, необходимые для выдвижения на президентский пост, должны быть представлены кандидатами до 27 сентября. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна новость. В Нижнем Новгороде вынесен приговор по делу об убийстве солдата. Сержант одной из частей получил 7 лет лишения свободы и должен выплатить родителям погибшего моральную компенсацию в размере 500 000 рублей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Лира Валеева.
Трагедия произошла во второй автомобильной роте одной из воинских частей закрытого города Сарова. По данным следствия, 30 апреля сержант Михаил Головин отправил 20-летнего призывника Дмитрия Елкина в столовую за хлебом для контрактников. Тот был призван на службу из города Серова Свердловской области весной 2006 года. Солдат буханку принес, но по дороге отщипнул от нее кусок и съел. По словам подсудимого, он заметил, что рядовой ест в неположенном месте и сделал ему замечание, на что тот ответил нецензурно. Бранью. После этого Головин ударила его кулаком в грудь. От единственного удара, как утверждал подсудимый, Елкин упал и потерял сознание. По словам сержанта, убивать солдата он не собирался, а даже попытался оказать ему медицинскую помощь и сделал искусственное дыхание, но тот так и не пришел в чувство. Он умер в течение получаса. Дежурный врач Галина Маслова подтвердила, что когда солдат поступил к ней, то был уже мертв. По заключению врачей, смерть наступила в результате тупой травмы в области груди, повлекшей за собой остановку сердца. Как утверждает утверждает мать погибшего Елена Ёлкина, военные не пытались скрыть от нее, по какой причине умер ее сын. По ее словам, в начале мая ей позвонил командир воинской части и сообщил, что молодой человек умер в результате внезапной остановки сердца.
Причина смерти была неизвестна. Через полтора месяца, когда уже заключение московское пришло, московская экспертиза, и когда уже там познался, сами они не пытались.
Проведенная экспертиза установила, что смерть была насильственной. Только 14 июля один из свидетелей признался, при каких обстоятельствах погиб его сослуживец. Рассмотрение уголовного дела в военном суде Нижегородского гарнизона началось 18 сентября. Сержанту-контрактнику было предъявлено обвинение по двум статьям – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и превышение должностных полномочий. В ходе судебного следствия подсудимый свою вину полностью признал и извинился перед матерью погибшего. Гособвинитель запросил для него 9 лет лишения свободы, но судья приговорил его к 7 годам строгого режима. Кроме того, сержант должен будет выплатить родителям погибшего солдата 500 000 рублей. Мать Ёлкина сначала собиралась требовать моральную компенсацию за гибель единственного сына, отслужившего 11 месяцев, также от Министерства обороны, но потом передумала.
Сейчас вот у нас полный иск наш удовлетворен, вот именно по убийце, так скажем. Но на Министерство обороны навряд ли как-то, наверное, будет выходить. Так как это сразу не было сделано, так получилось, что если бы это раньше, мы будем пробовать на воинскую часть иск гражданский заявить. Вот будем пока так пробовать.
Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Продолжим новости новостями уже высоких технологий. О них расскажет наш обозреватель Александр Костинский.
Главная новость выпуска. Лауреат Нобелевской премии по физике 1979 года Стивен Вайнберг выступил с критикой в адрес НАСА, Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства. По мнению Вайнберга, НАСА совершает серьезную ошибку, запуская людей в космос. Люди, как считает ученый, должны не сами отправляться на другие планеты, а отправлять туда управляемые аппараты. О преимуществах роботов в космосе рассказывает Никита Татарский.
Выйти на орбиту Земли и высадиться на Луне было необходимо человечеству на ранних этапах развития космонавтики. Но теперь подобный риск уже не оправдан. Чтобы поддерживать нормальные условия жизнедеятельности в течение 18 месяцев экспедиции на Марс, требуется сложное и очень дорогое оборудование, которое отберет пространство и ресурсы у действительно эффективных приборов. Кроме того, астронавты должны вернуться домой. Роботу не нужно ни то, ни другое. И при этом, полагает Вайнберг, он будет гораздо эффективнее.
Новости коротко. Во вторник власти Турции приняли решение закрыть доступ к видеохостингу YouTube. Анонимный пользователь сообщал, что на сайте появился ролик, оскорбляющий первого турецкого президента Мустафу Кемаля Ататюрка, а также нынешнее руководство страны. Компания AMD планирует выпустить в первом квартале 2008 года специальный трехъядерный процессор для персональных компьютеров. Он должен появиться одновременно с линейкой производительных четырехъядерных чипов, предназначенных главным образом для многопроцессорных серверов. Сегодня задачи, которые решают настольные компьютеры, не требуют больше двух ядер. Однако при работе с большими объемами графики могут понадобиться дополнительные ресурсы. Четырехъядерный процессор в этом случае был бы чересчур мощным. Поэтому эксперты AMD решили добавить в новую линейку переходный вариант. Популярный поисковик Yahoo запустил бета-версию своей социальной сети под названием Mesh. Она похожа на известные сети MySpace и Facebook, но при этом имеет ряд особенностей. Если на MySpace можно только просматривать профили других пользователей, то на Mesh появляется возможность редактировать их, подобно тому, как в онлайн-энциклопедии Википедия авторы редактируют и дополняют статьи.
Александр Костинский. Панорама новостей высоких технологий.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит очень актуальная международная тема. Широкий резонанс в Европе и США вызвал ежегодный доклад, обнародованный одним из ведущих международных аналитических центров по проблемам безопасности Международным институтом стратегических исследований в Лондоне. Доклад предупреждает западные страны о возрождающейся способности Аль-Каиды планировать масштабные теракты и растущей радикализации исламских государств. Рубрики «Мировая политика», корреспондент «Свободы в Лондоне» Наталья Голицына.
Организация Аль-Каиды возрождается, расширяет свое влияние и обретает способность наносить по западным целям удары, сходные с теми, которые обрушились на Америку в сентябре 2001 года, говорится в докладе Международного института стратегических исследований. Авторы доклада предупреждают, что ядро Аль-Каиды быстро оправилось от нанесенных организацией ударов, адаптировалось к новой обстановке и вновь обрело способность координировать масштабные теракты. Угроза исламистского терроризма остается высокой, как никогда, и продолжает повышаться, отмечается в докладе. Его авторы предупреждают, что радикализация исламских государств идет быстрыми темпами и что Иран будет способен производить ядерное оружие к 2009 или 2010 году. Я спросил одного из авторов доклада, известного специалиста по проблемам международной безопасности, который предпочел сохранить анонимность, на чем основаны эти выводы.
Еще совсем недавно многие, включая разведывательные круги, полагали, что ядро Аль-Каиды и люди, группирующиеся вокруг Осамы бен Ладена, утратили влияние и их не следует больше принимать в расчет. Такое суждение оказалось серьезной недооценкой. Хотя бен Ладен и его соратники испытывают значительные трудности, вызванные их вытеснением в 2001 году из Афганистана, сейчас стало очевидным, что они оказались способны перегруппироваться и восстановить силы в отдаленных регионах на северо-западе Пакистана. Им удалось разработать новые направления деятельности, это станет ее новым этапом. Кое-кто в кругах Аль-Каиды сейчас полагает, что удар по башням-близнецам в Нью-Йорке был тактической ошибкой, потому что это привело к вытеснению организации из контролируемого Талибаном Афганистана. Однако этот теракт привел также к популяризации Аль-Каиды в исламском мире, к увеличению ее сторонников в большом числе стран, особенно среди исламской молодежи. В результате появилось множество новых групп, у которых нет непосредственной связи с Аль-Каидой, и зачастую даже нет названия, но которые заимствовали ее идеологию и готовы к активной террористической деятельности. Мы наблюдаем это и в Западной Европе, особенно в последние 2-3 года. Там было совершено несколько успешных терактов. Там же властями было раскрыто большое число заговоров с целью совершения терактов. Очевидно, что не только Западная Европа, но и другие части западного мира, Канада, Австралия, Соединенные Штаты, столкнулись сейчас с долговременной угрозой.
Доклад довольно пессимистично оценивает возможность искоренения в ближайшее время исламистской террористической идеологии, отмечая, что это потребует многих десятилетий. Почему это может занять столь длительное время?
Это очень трудная проблема. Это явление бросает вызов всем странам, столкнувшимся с ним. С последствиями этой идеологии в виде терактов службы безопасности могут относительно неплохо справляться. Намного труднее выкорчевать идеологию Аль-Каиды, известную как джихад. Она строится на том, что мусульмане во всем мире якобы подвергаются угнетению со стороны немусульман, и поэтому вынуждены обратиться к джихаду в качестве ответной меры. Именно этот простейший лозунг и превратил Аль-Каиду в отвратительное геополитическое явление. Одна причина неизбежной длительности решения этой проблемы исламского мира – ее сложность. У нее два аспекта. Мусульманский мир должен сам ее решить, разработав легитимную форму поведения мусульман в ситуации, когда насильственный джихад не может быть оправдан. И вторая причина – необходимость диалога между мусульманскими и немусульманскими общинами о проблеме сосуществования. Так что существует огромный и очень чувствительный клубок проблем, и правительства только начинают осознавать их.
Доклад предупреждает о быстрой радикализации исламских государств. Почему это происходит?
Это происходит не только в исламских странах, но и в исламских общинах неисламских стран. Радикализация происходит в странах Ближнего Востока, в частности в Саудовской Аравии, Иордании, Ливане. Она заметна и в странах Северной Африки. Это стало серьезной проблемой в мусульманских общинах западноевропейских стран. Аль-Каида очень эффективно использует в своих целях средства массовой информации. У нее существует множество возможностей для передачи своих указаний и идей, в том числе и через интернет. В результате очень быстрыми темпами растет радикализация молодых мусульман с помощью видеофильмов, интернета и других средств массовой информации, к которым существует очень легкий доступ. При этом процесс радикализации происходит за пределами исламского религиозного мейнстрима, мечети и других официальных исламских структур. Он происходит в маргинальных социальных группах, в студенческой и школьной среде, то есть в тех местах, где затруднены контроль властей и борьба с этим явлением.
Как вы оцениваете нынешнюю тактику западных стран в борьбе с терроризмом?
На мой взгляд, нам не следует так зацикливаться лишь на военных методах борьбы и чрезвычайных мерах внутри наших стран. Я не призываю перестать бороться с Талибаном и Аль-Каидой в Южном Афганистане. Они представляют собой реальную угрозу, и борьба должна быть продолжена. Однако в исламском мире превалирует мнение, что Запад намерен разрешить эту проблему лишь с помощью силы. Нам следует изменить или скорректировать это восприятие. Конечно, необходимо активно бороться с угрозой терроризма, но при этом использовать и возможности переговоров, когда они возникают.
Говорил один из авторов доклада Международного института стратегических исследований. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране при обстреле автомобиля погибли два военнослужащих внутренних войск. Еще двое получили ранения. Нападавшие скрылись. Губернатор Костромской области Виктор Шершунов погиб в автокатастрофе. В Ливане сегодня траур в связи с убийством депутата парламента Антуана Ганема. Он был вчера убит в Бейруте в результате взрыва. Жертвами теракта стали также еще 6 человек. Сенат США отклонил законопроект, устанавливающий максимальные сроки пребывания американских военнослужащих в зонах боевых действий. Выборы президента Пакистана состоятся 6 октября. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит московская тема. В российской столице не хватает квалифицированных рабочих. В столичной мэрии обсуждалась новая целевая программа развития начального и среднего профессионального образования. Одна из важнейших ее задач – повышение престижа профессии рабочего и, как результат, привлечение выпускников школ в профессиональные учебные заведения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Чиновники заявляют, в Москве не хватает 120 тысяч рабочих. Актуальной проблемой нехватки квалифицированных рабочих на московском рынке труда стало еще 3 года назад. Именно тогда столичное правительство приняло первую целевую программу, которая должна была решить множество проблем, накопившихся в этой сфере. В ней, в частности, говорилось о том, что московское профессиональное образование значительно отстает от возрастающих требований динамично развивающегося мегаполиса, а структура подготовки специалистов не соответствует потребностям городского хозяйства. Для начала было решено избавиться от сложившихся в обществе стереотипов, связанных с аббревиатурой ПТУ, а заодно реорганизовать всю систему начального и среднего профессионального образования. И с 1 января 2005 года московские ПТУ, профессиональные лицеи и техникумы стали называться колледжами. Говорит начальник управления науки и профессионального образования Департамента образования города Москвы Александр Потапов.
Это позволило нам
уйти от сложившегося стереотипа, что ПТУ – это последнее прибежище неудачников, двоечников и лентяев. Потому что вот само название колледж по-иному заставляет относиться к этому учебному заведению и родителей, и самих учащихся.
А для того, чтобы четко отслеживать тенденции на рынке труда и, соответственно, определять потребности работодателей, в Москве создали государственно-общественную систему управления подготовкой рабочих кадров, говорит Александр Потапов.
И мы сейчас осуществляем набор на первые курсы профессиональных колледжей по заявкам этих государственно-общественных советов, которые ориентируются на реальные потребности городского хозяйства в тех или иных квалифицированных рабочих кадрах.
Ну и, наконец, в 2005 году был принят закон о начальном и среднем профессиональном образовании города Москвы. Однако этих мер оказалось недостаточно. То, что на казенном языке называют материально-технической базой учреждений начального и среднего профессионального образования, и по сей день в удручающем состоянии, говорит начальник управления науки и профессионального образования Департамента образования города Москвы Александр Потапов.
У нас по-прежнему не хватает помещений. 56 зданий находятся в ветхом аварийном состоянии. У нас не хватает высокотехнологичного современного оборудования.
Впрочем, целевая программа правительства Москвы предусматривает увеличение финансирования колледжей. Деньги обещают дать и на ремонт зданий, и на новое оборудование, и на зарплату преподавателям. Пока же социологам остается констатировать, спрос на квалифицированных рабочих растет с каждым днем, но престиж профессии по-прежнему остается крайне низким, говорит руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра Марина Красильникова.
В обществе устойчиво сформировалось мнение, что профессиональное образование – это необходимый элемент для вообще успешной социализации. Это признают все. При этом 85% опрошенных говорят о том, что вот профессиональное образование обязательно нужно. Но в основном речь идет о высшем профессиональном образовании. И лишь 15% полагают, что вполне достаточно среднего профессионального образования или начального профессионального образования для молодого человека, вступающего в жизнь. То есть, конечно же, проблема крайне низкой престижности начального и среднего профессионального образования, она, безусловно, существует, и от этого никуда не уйдешь. И вряд ли ситуация очень сильно изменится в ближайшее время, потому что все наши исследования показывают, что это очень устойчивая норма.
Тем не менее, вот, например, в советские времена быть квалифицированным рабочим было не то чтобы престижно, но, во всяком случае, люди знали, что там они будут получать гораздо больше, чем, например, работая обычным учителем или рядовым инженером, потому что эти профессии достойно оплачивались. Сейчас насколько востребованы квалифицированные рабочие?
На рынке труда складывается несколько забавная ситуация, потому что вот как раз квалифицированных-то рабочих очень не хватает. Самыми дефицитными категориями работников оказываются квалифицированные рабочие и то, что работодатели называют линейные специалисты, а точнее, наверное, надо было бы назвать инженеры. А с другой стороны, те расчеты, которые мы проводили вот на основе опросов работодателей, показывают, что в абсолютном выражении эта нехватка, она, в общем, пока не очень велика. Она, строго говоря, вполне укладывается в рамки того уровня безработицы, который есть ранее. То есть это скорее как бы структурная нехватка кадров. То есть не абсолютная, да, что вот людей просто нет, а вот нет подходящих людей, нет обученных людей. Сейчас это приходится расхлебывать, на это и нацеливаются национальные проекты наши.
Сказала руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра Марина Красильникова. В Москве на развитие профобразования в рамках целевой программы «Рабочие кадры» готовы выделить 26 миллиардов рублей. Треть этих денег пойдет на оснащение образовательных учреждений современным оборудованием. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа нашей программы вновь американские темы. В эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Буш одержал в среду почти незамеченную прессой, но важную принципиальную победу. Сенат отверг попытку демократов пересмотреть закон, определяющий права заключенных в тюрьме в Гуантанамо и правила предания их суду. Оппоненты Белого дома, заявлявшие о том, что закон, отнявший у заключенных, взятых во время боевых действий и антитеррористических операций в разных концах мира, право предстать перед гражданским судом, антиконституционен.
Но эти оппоненты не смогли набрать 60 голосов, необходимых для отмены закона. Именно согласно этому документу будет определена судьба 340 заключенных, содержащихся сейчас в Гуантанамо. Как утверждают критики закона, многие из этих людей могут провести остаток жизни за решеткой без возможности оспорить в более высокой инстанции решение закрытого военного трибунала. Однако битва за права заключенных не закончена. Ожидается, что до конца года Верховный суд рассмотрит вопрос о конституционности этого закона. Голливуду угрожает редкая забастовка. Калифорнийскую фабрику грез могут остановить 12 тысяч сценаристов, членов американской гильдии литераторов, которые ведут жесткие переговоры с руководителями студии о заключении нового трудового контракта. Основные споры вызывает вечная тема – справедливость оценки труда. Сценаристы уверены, что они должны получать больше, поскольку их продукция находит новую аудиторию и приносит новые доходы благодаря интернету. Владельцы студии так не считают. Крайний срок заключения договора 31 октября может стать началом большого голливудского сидения, точнее противостояния, и такой вариант со счетов не списывает никто. Студии пытаются приобрести как можно больше кино и телесценариев и завершить съемки как можно большего числа эпизодов разных телешоу. Сценаристы, которые любят сетовать на отношение к ним как ко второсортным членам голливудского сообщества, последний раз остановили Голливуд 19 лет назад. Они тогда бастовали 22 дня и наглядно доказали владельцам студии свою рыночную стоимость. Забастовка обошлась студиям в 500 миллионов долларов. Мужская сперма, как подозревают американские ученые, может пригодиться не только в процессе детозачатия. С помощью клеток спермы, говорят они, можно выращивать некоторые человеческие органы. Иными словами, эти клетки могут стать надежным источником стволовых клеток. Ученые из клиники Корнельского университета смогли создать из стволовых клеток, выращенных из спермы мыши, мышечную ткань, сердечную ткань и кровяные тельца. Стволовые клетки, полученные таким способом, могут в теории воспроизвести любые органы, потому что они более примитивны и более жизнеспособны, чем стволовые клетки, выращенные другим путем. Наиболее смелые специалисты предсказывают, что в отдаленном будущем сперма может превратиться в сундучок запасных органов, который будет у каждого мужчины. «I love NY» – «Я люблю Нью-Йорк». Этому кличу, запечатленному в знаменитом символе города, размноженном на десятках миллионов футболок, плакатов и многих других поверхностей, исполнилось 30 лет. О важном юбилее в жизни нью-йоркцев рассказывает Владимир Морозов.
Алое сердечко и пронзающая его по диагонали фраза «I love New York» – «Я люблю Нью-Йорк». Этот слоган родился 30 лет назад. Его набросал дизайнер Милтон Глейзер, когда застрял в такси в одной из транспортных пробок. Он хотел помочь увязшему в долгах городу привлечь туристов, но считал свою простенькую, даже простоватую фразу однодневкой и думал, что через пару недель ее вытеснят десятки других. Вместо этого слоган «I love New York» стал символом города, появился на майках, кофейных чашках и прочих сувенирах. Такие звезды, как Фрэнк Синатра, Элизабет Тейлор, Анджела Лэнсбери, Мэнди Патинкин и другие, пели эти три слова с экранов телевизора. Недавно слоган взял на вооружение мэр города Майкл Блумберг. Он, в частности, напомнил. Туризм – одна из самых активных отраслей экономики Нью-Йорка. В год она приносит нам около 25 миллиардов долларов. Поздравляя горожан и себя самих с 30-летием «I love New York», власти Нью-Йорка считают, что 25 миллиардов – далеко не предел, и надеются с помощью юбилея привлечь новых туристов. На рекламную кампанию выделен миллион долларов. На эти деньги всю страну уже увешали обновленные плакаты «I love New York». Этот пароль не утратил своей магической силы. Билеты на бродвейские спектакли раскуплены. Мы первый раз в вашем городе. Когда раскрываем на улице карту Нью-Йорка, всегда кто-нибудь подойдет и все объяснит. Слоган не врет, люди действительно любят свой город. Теперь мы сами останавливаем и спрашиваем местных. В юбилейную кампанию включились и многие частные фирмы. JetBlue Airways, Amtrak, Zipcar могут прокатить вас из города Нью-Йорка в северную часть одноименного штата. Билеты на самолет, поезд или машину сейчас продают по сниженным ценам. автору «I Love New York» Милтону Глейзеру недавно исполнилось 78 лет. На вопрос, не жалеет ли он, что создал такую коммерчески успешную рекламу бесплатно, он отвечает: «Нет, конечно. Это мой город, и когда-то я получил здесь свое художественное образование тоже совершенно бесплатно».
Владимир Морозов, наш корреспондент в Нью-Йорке, с 30-летием знаменитого слогана, нью-йоркского слогана, завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Это была вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Через полторы минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. В начале него, после новостей, мы поговорим о том, какие учебники по истории России нужны российским школам и почему не удовлетворяет многих специалистов то, что сейчас предлагается, в частности, правительством. Другие темы нашей постоянной рубрики теперь уже через минуту.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 625, 11 725, 11 875, 15 130 и 15 565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».